Помещение было заставлено многочисленными вещами, добытыми при разгроме злосчастной крепости. Среди всего этого хаоса Дункан нашел ту, которую искал, бледную, встревоженную, перепуганную, но прекрасную. Давид уже подготовил ее к его посещению. «Дункан!» — вскрикнула она голосом, который дрожал, словно испуганная своими собственными звуками. «Алиса!» — ответил он, перепрыгивая через сундуки, ящики, оружие и мебель. «Я знала, что вы не покинете меня», — сказала она, взглянув на него, и румянец показался на мгновение на ее печальном лице. «Но вы один? Как неблагодарна я вам за память! Мне все же хотелось бы, чтобы вы были не один». Дункан, заметив, что она дрожит так, что не в состоянии держаться на ногах, ласково заставил ее сесть и рассказал ей все главные события, уже известные читателю. Алиса слушала его, задыхаясь от волнения. Когда молодой человек упомянул о горе несчастного отца, слезы потекли по щекам дочери в таком изобилии, словно она никогда не плакала прежде. Но нежность Дункана скоро успокоила взрыв ее чувств, и она выслушала его до конца внимательно, хотя и не совсем спокойно. «А теперь, Алиса, — прибавил молодой человек, — многое зависит только от вас. С помощью нашего опытного, неоценимого друга-разведчика мы можем уйти от этого дикого племени, но для этого потребуется все ваше мужество. Помните, что вы возвратитесь в объятия вашего отца. Помните, что его счастье, так же, как и ваше, зависит от усилий, которые вы сделаете. Я на все готов ради отца, который так много сделал для меня». «И ради меня также», — продолжал молодой человек, нежно пожимая руку, которую держал в своих руках. Невинный, полный удивления взгляд, брошенный на Дункана, убедил его в необходимости объясниться. «Здесь ни место и ни время для того, чтобы задерживать вас сердечными признаниями», — проговорил он, — «но чье сердце, переполненное, как мое, не пожелало бы сбросить тяжесть? Говорят, несчастье связывает людей больше, чем что-либо другое. Наше общее страдание из-за вас оставило мало невыясненного между вашим отцом и мною». «А, дорогая Кора Дункан, ведь правда, Кора не была забыта? Не забыта, нет. О ней сожалеют, ее оплакивают, как редко оплакивают женщину. Ваш отец не делает разницы в своих детях, но я, Алиса, вы не обидитесь, если я скажу, что ее достоинства были несколько затемнены». «Так значит, вы не знаете достоинств моей сестры», — сказала Алиса, отнимая руку. «А вас она всегда говорит как о самом своем дорогом друге». «Я с радостью буду считать ее своим другом», — поспешно проговорил Дункан. «Но относительно вас, Алиса, ваш отец дал мне позволение надеяться на еще более близкие и дорогие узы». Алиса сильно вздрогнула и отвернула на мгновение лицо, поддавшись волнению. Но она овладела собой настолько, чтобы не выказать его. «Эверт», — сказала она, смотря ему прямо в лицо, с трогательным выражением невинности и мольбы, — «не настаивайте, прежде чем я не повидаюсь с отцом и не получу от него благословения». «Я не должен говорить больше, но меньше не мог», — хотел сказать молодой человек. Но легкий удар по плечу прервал эти слова. Он вскочил на ноги, обернулся, и взгляд его упал на темную фигуру и злобное лицо Магуа. Глубокий гортанный смех дикаря звучал в эту минуту для Дункана адской насмешкой демона. Последуя он внезапному порыву бешенства, он бросился бы на Гурона и нашел бы выход в смертельной борьбе, но без оружия, не зная, какую помощь может призвать его враг, принужденный оберегать ту, которая была так дорога его сердцу, молодой человек тотчас же оставил это отчаянное намерение. «Что вам нужно?» — спросила Алиса, кротко складывая на груди руки. Стараясь скрыть свой смертельный страх за Хейварда, она приняла холодный, надменный вид, с которым обыкновенно встречала своего похитителя. Торжествующий индеец принял снова строгий вид, но осторожно попятился перед грозным взглядом молодого человека. Одно мгновение он пристально смотрел на обоих своих пленников, потом отошел в сторону и загородил бревном дверь, но не ту, в которую вошел Дункан. Молодой человек понял теперь, почему дикарь мог застать его врасплох, и, считая себя погибшим, прижал к груди Алису, готовясь встретить участь, о которой он почти не сожалел, так как должен был ожидать ее в обществе своей любимой. Но магу, очевидно, не намеревался прибегать к немедленному насилию. Первые меры были приняты для того, чтобы задержать нового пленника. Он даже не взглянул вторично на неподвижные фигуры в центре пещеры, пока не лишил их всякой надежды ускользнуть через вход, которым он сам воспользовался. Хейвард следил за каждым его движением. Он оставался твердым, продолжая прижимать к сердцу хрупкую фигуру Алисы, слишком гордой, чтобы просить пощады у врага. Когда Магуа закончил свою работу, он подошел к пленникам и сказал по-английски: «Бледнолицые ловят в западню умных бобров, но краснокожие умеют ловить ингизов». «Гурон, делай же свое гнусное дело!» — крикнул в волнении Хейвард, забывая, что дело идет о жизни двух людей. «И ты, и твое мщение одинаково презренны! Скажет ли эти слова белый человек, когда будет стоять у столба пыток?» — спросил Магуа. Насмешливая улыбка, сопровождавшая эти слова, ясно показывала, как мало он доверяет решимости молодого человека. «Как здесь, в лицо тебе, так и перед всем твоим народом!» «Хитрая лисица, великий вождь!» — ответил индеец. «Он пойдет и приведет своих воинов смотреть, как бесстрашно может смеяться бледнолицый над своими муками». С этими словами он повернулся и хотел идти по проходу, которым шел Дункан, когда раздавшийся рев заставил его поколебаться. В дверях появилась фигура медведя. Он стоял, покачиваясь по обыкновению из стороны в сторону. Магуа несколько времени внимательно смотрел на него. Он стоял гораздо выше предрассудков своего племени и хотел пройти мимо с холодным презрением, как только узнал хорошо знакомое одеяние колдуна. Но новый, более громкий и грозный рев заставил его остановиться. Потом он, внезапно, как бы решив не шутить далее, уверенно пошел вперед. Животное медленно отступило и, дойдя до прохода, стало бить лапами по воздуху. «Глупец!» — крикнул вождь на наречии гуронов. «Ступай играть с детьми и женщинами!» Он еще раз попробовал пройти мимо воображаемого шарлатана, не думая даже пригрозить, что пустит в дело нож или томагав, который висел на его поясе. Внезапно животное вытянуло руки, или, вернее, лапы, и заключило его в объятия, которые по силе могли сравниться с объятиями медведя. Хейвард, еле дыша, схватил кожаный ремень, которым был завязан какой-то узел, и когда увидал, что разведчик словно приковал своими железными мускулами руки врага к туловищу, бросился на дикаря и связал ему руки и ноги ремнем быстрее, чем мы успели рассказать об этом. Когда Гурон был окончательно связан, разведчик отпустил его, и Дункан положил своего врага на спину в совершенно беспомощном положении. Магуа боролся отчаянно, пока не убедился, что он в руках человека гораздо более сильного. Во время борьбы он не издал ни одного звука. Но когда Соколиный Глаз, желая вкратце объяснить свое поведение, снял косматую голову животного, и перед взором Гурона появилось суровое лицо разведчика, спокойствие Магуа испарилось, и он изумленно произнес обычное индейское «Ух!» «Ага! Язык вернулся к тебе», — усмехнулся победитель. «Ну так для того, чтобы ты не употреблял его во вред нам, я заткну тебе рот». «Как вошел этот дьявол?» — спросил разведчик, покончив с делом, которым занимался с большим усердием. Ни одна душа не проходила мимо с тех пор, как вы ушли. Дункан показал на дверь, через которую вошел Магуа. — Ну так выводите девушку, — продолжал его друг. — Мы должны выбраться в лес.
— Это невозможно, — сказал Дункан. От страха она лишилась сил. — Алиса, милая Алиса, придите в себя. — Все напрасно. Она слышит меня, но не в силах следовать за мной. — Идите, благородный друг, спасайтесь и предоставьте нас своей участи.
Всякий след имеет конец, и всякое несчастье служит уроком, — возразил разведчик. — Вот, заверните ее в эту индейскую одежду, спрячьте всю ее маленькую фигурку, а то в пустыне не найдется другой такой ножки. Она выдаст ее. Укутайте ее со всех сторон. Ну, теперь возьмите ее на руки и идите за мной. Остальное предоставьте мне.